Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня 1 июля 2024 года, и наша тема сегодня — станут ли выборы во Франции потрясением для Европы. Ну, только что прошел первый тур президентских выборов. На нем внушительную победу одержала партия Марины Ле Пен, Rassemblement National. И надо сказать, что она еще более убедительна по сравнению с предыдущими европейскими выборами. Там она получила 33 с небольшим процента, здесь 34 с небольшим. Но самое главное, что ее два основных конкурента, оставшиеся позади, это Nouveau Front Populaire, который представляет собой такой сложный конгломерат враждующих обычно между собой левых, экологических там, и всяких прочих партий, и макронистское объединение «Вместе», которое заняло третью позицию, это представляют собой блоки партий. В отличие от Rassemblement National, то есть национального объединения, которое является единой партией. В некоторых районах, в частности на юге Франции, оно выступало объединенным списком вместо с отколовшимися правыми, частью правых, республиканцев. Но, тем не менее, все-таки мейнстримовая сила – это Rassemblement National. И, в общем-то, по вот ее такой убедительной победе видно, что это на сегодняшний день, нравится это кому-то или нет, самая крупная единая партия Франции. Вот не какой-то там сборный конгломерат от всего, да, это вот единая партия, это первое. Второе, что если посмотреть на избирательную карту Франции, вот я ее видел буквально сегодня утром в газете «Le Monde», то основная ее часть, ну, естественно, Rassemblement National окрашивает в коричневый цвет. То есть не надо тут, как говорится, путать, да, почему его никакой другой цвет не дает, то есть каждому должно быть понятно в чтении «Либеральный Le Monde», что это фашисты, просто вот коричневые, поэтому, естественно, тут по отношению к выбору цветов никаких сомнений не вызывает, хотя они никакие не фашисты, я уже много раз это объяснял, это все, как говорится, вот такой лейбл, который им лепят на протяжении всех десятилетий ее существования. Потому что это единственная партия, которая, в общем, в своем названии и в действиях, в общем, исходит из национальных интересов Франции. Поэтому, собственно, он называется сначала «Национальный фронт», а потом «Национальное объединение». Ни одна другая партия во Франции такого себе не позволяет. Это тоже надо отметить. Вот. И в конечном счете этот первый тур, ну, если угодно, это индикатор общественных настроений, который показывает, что в целом избиратель склоняется не к каким-то там правым, крайне правым там, или еще чего-то, а именно к национальным ценностям, то есть к национальной значимости Франции как таковой. И этот первый тур показывает их общие симпатии в масштабе страны. Но тут надо понять, что они вполне возможно не отразятся на конечном составе Национальной Ассамблеи, потому что ей сейчас там пророчат от 255 до 310 мест, то есть от относительного большинства до абсолютного большинства в Национальной Ассамблее. Это все накладывается на французскую систему выборов, которая, конечно, мажоритарная, но мажоритарная с некоторыми особенностями. Это не два кандидата, которые набрали больше всего голосов, выходят во второй тур, а именно те кандидаты, которые набрали, если они не получили больше 50% голосов сразу же, но именно те, которые набрали больше 12,5%. Так что в очень многих округах имеется по три кандидата. И когда показывают вот эту покоричневевшую карту Франции с подавляющим большинством преимущества именно национального объединения, то имеется в виду, что именно в них в первом туре эти кандидаты набрали больше голосов, чем остальные. Но это не значит, что они то же самое получат во втором туре. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Да, это, конечно, любопытно, как голоса будут переходить во втором туре. Кому, кто больше, кто от этого выиграет. Ну, соответственно, маленькие партии. Кому пойдут правый к правому, левый к левому. А вот как уже непосредственно само объединение Макрона. Вот галлисты тогда в данной ситуации где находятся, кому перейдут, или они уже расплылись по всем? Троцкисты они, соответственно, поддерживают Меланшона? Или будут принципиально не идти на выборы, когда вот такие кандидаты будут? Расколется ли после этого вот этот вот фронт Макрона, который и так такое рыхлое объединение? Такой вопрос интересен. И по поводу, мы с вами говорили до этого, что лучше, чтобы Марин Ле Пен именно на президентах победила, а на парламенте она все-таки уступила место, не давала своего премьер-министра, чтобы ему не вставляли палки в колеса, чтобы кто-то другой брал ответственность на себя.
Ну, ты знаешь, по французской системе, вот Конституции Пятой Республики, этой деголевской, конечно, роль премьер-министра сильно вторична. То есть, во-первых, она ограничивается внутренней политикой. И в этой внутренней политике во Францию в ближайшие годы ожидает больше всего бардака. То есть это касается и экономической ситуации, налогов, всего остального. Но помимо этого имеется впереди такое событие, как Олимпиада в Париже, и которое с учетом того, сколько в Париже уже за это время было беспорядков, кстати, вчерашний день не сильно от этого отличался, потому что вчера был большой митинг как бы против фашизма в защиту республики на площади республики, который традиционно так занимается в основном левыми силами. И там выступал как раз Меланшон, который призвал всех против фашизма объединиться и так далее. Кончилось это все некой такой манифестацией по улицам Парижа с разбиванием окон, с витрин там и всего остального, тычками с полицией, запуском фаеров. Ну, в общем, короче говоря, как-то это дополнительно принесло аргумент, что такое вот этот новый фронт Пилляр. И какому состоянию он может привести страну, особенно если правительство будет неустойчивым, то есть не опираться на конституционное большинство в парламенте. Поэтому Марина Ле Пен, да и Барделя, они заявили, что они будут готовы к формированию такого правительства сосуществования с президентом Макроном, но только в случае, если они получат большинство мест в парламенте, то есть что большинство будет устойчивым. Оно не будет опираться на какие-то там другие силы. И на этот случай перспективы, конечно, гораздо туманнее. Потому что, во-первых, основной лозунг предвыборной кампании вот этого нового фронта Пиля, то есть нового такого народного фронта. Народный фронт вообще создавался во Франции в 1936 году. Вот как бы противовес наступающему фашизму там и так далее. Вот этот вот новый фронт избрал тоже в своей логике все против фашизма. Под фашизмом подразумевается, естественно, национальное объединение. И поэтому все, кто стоит на этой платформе, несмотря на какие-то идеологические разногласия там и разность программ, они готовы как бы включить себя вот в одну. Соответственно, после вот этого первого тура Меланшон, ну и некоторые другие, так сказать, деятели, уже часто победившие в первом туре выборов, они призвали к тому, чтобы все кандидаты, которые заняли третьи позиции, вот в следующем втором туре, взаимно сняли свои кандидатуры ради того, чтобы вот не допустить продвижения кандидата от национального объединения, чтобы он не выиграл. Потому что во втором туре нужно относительное большинство. И, в общем, судя по риторике, я вчера смотрел часа два эфир BFM TV, это такой французский канал, который специализируется на политических передачах. Там был довольно большой круглый стол. И, в общем, все те, кто был приглашен от вот этого нового французского, то есть нового народного фронта, они, во-первых, заявляли о том, что да, надо снимать свои кандидатуры, если мы приходим, так сказать, на второе место. При этом, правда, осталось непонятным, И если они приходят сами на второе место, вот те, кто пришел на третье, будут снимать в их пользу кандидатуры или нет. На этот счет, правда, высказался Габриэль Аталь, вот, который сказал, что надо снимать эти кандидатуры, в том числе и вот макронистов. Но действительно ли они последуют этому призыву, это еще вопрос. Поэтому вот насколько сплоченным окажется вот эта вот риторика нового народного фронта и действительно ли будут сниматься эти кандидатуры, где-то, наверное, да, где-то нет. Это один момент. Второй момент, что все-таки народный фронт, вот этот новый народный фронт, это такая довольно отчетливая левая организация. Даже, я бы сказал, левая с некими отклонениями еще левее. И в этой организации некоторые силы, ну, как бы им органически невозможно, там, скажем, по состоянию души голосовать за, так сказать, того кандидата, который оказался на втором месте. Ну, в частности, вот вчера дебатировался такой вопрос, что в одном из департаментов, конкретно в Кальвадосе, на первое место пришел кандидат Национального фронта Николас Калбри с 36 там, с копейками процентов голосов. На втором месте находится бывший премьер-министр Элизабет Борн. А на третьем месте 28% голосов, там около 29%. А на третьем месте примерно с 23% голосов вот кандидат этого нового народного фронта Нуэго Шар. И по вот этой логике этому кандидату народного фронта надо снять свою кандидатуру для того, чтобы обеспечить вот продвижение и голосование за Элизабет Борн против кандидата от национального объединения. Но дело в том, что Элизабет Борн, она отнюдь не, так сказать, простой человек, особенно в сознании французского избирателя. Она именно та, при ком осуществлялась пенсионная реформа. При ком, я понимаю, что это не Элизабет Борн ее придумала, и не на ней она закончилась, но именно она ее приводила в действие. И это то, против чего левые там, ну, просто вылезали из кожи. Вот в течение предыдущих двух лет с гигантскими митингами, манифестациями там и так далее, в Париже и повсюду. И вот теперь, как бы, предложить левому вот этому электорату, который голосовал за новый народный фронт, теперь, как говорится, спрятать свое эго в причинное место и пойти проголосовать за Элизабет Борн только потому, что вот надо не допустить прохождение кандидата от Фронт Националь, при всем при том, что этот кандидат известен в регионе. Это не какой-то там пришлый варяг, это, так сказать, достаточно известная личность. Там, за это он, собственно, и получил свое первое место на первом туре. Вот проголосовать за него из принципа против, ради того, чтобы вывести вот эту макронистку Элизабет Борн, которая своими же руками душила, в общем, пенсионное обеспечение вот во Франции, буквально вот в прошедший период, потому что она была как раз премьером перед Габриэлем Аталем. Поэтому отсюда встает резонный вопрос. Верхи-то могут принять решение о том, что вам надо снимать свои кандидатуры, вам надо, так сказать, наоборот, там, голосовать всем за кандидата против Национального фронта. Вот последует ли за этим реальный избиратель? То есть, в конце концов, именно он и опускает бюллетени в урну. Это не партийное руководство там решает росчерком пера, что все наши голоса отдать Элизабет Борн, а, так сказать, все остальные, как говорится, пусть пролетают. Поэтому этот вопрос остается открытым, даже несмотря на то, что если это соглашение в конечном итоге будет достигнуто. Что думаешь по этому поводу? Последует ли французский избиратель за такими призывами?
Слушайте, французский избиратель, я не могу говорить за каждого человека, но во Франции люди достаточно чопорные, чеводливые, высокомерные. И, как правило, вот эти вот призывы политические, они не любят, когда нам начинают указывать, что делать и так далее. То есть это последует такая топнуть ножкой. В этом отношении в чем-то даже похоже с нашим российским избирателем. Ведь понятное дело, что у нас за Путина голосуют не потому, что за, а потому, что против. Против западной повестки там, и так далее, и так далее. То есть не будь вот всей этой там антуража Запада, но как бы, ну, про это мы промолчим. А что же получилось, что во Франции второй этап выборов, второй тур выборов на парламентские места, да? Угу. Получается, что там может идти не два кандидата, как у нас. У нас-то вообще в парламенте это один этап выборов, второй этап. Я, знаете, ввел бы в новой конституции обязательно, чтобы второй этап президентских выборов был бы. Чтобы, так, зная нашу специфику и так далее, да? Ну, помимо еще ряда каких-то положений. А по поводу Франции, что ж получается, там опять на втором туре могут идти три кандидата, как и в предыдущий раз, просто отсеиваются те, которые там не набрали какой-то барьер?
На президентских выборах там по-другому. Тут каждый как бы закон остается своим. Речь идет только о выборах в Национальной Ассамблее. Вот там закон такой, что проходит три кандидата. Что касается президентских выборов, то там проходит два кандидата, и только они с собой борются. Это вот особенность такая французской избирательной системы с точки зрения мажоритарной, ее заточенности вот на именно законодательное собрание. И именно оно позволяет, собственно, осуществиться вот всякого рода сговором, которые вот передадим свои, снимем своего второго кандидата, то есть третьего кандидата, чтобы накачать как бы второго, для того, чтобы не прошел первый. Вот это все, это особенности такие французской системы. Но опять же, вот при условии, что за этим последует избиратель. Хочу сказать, что вот у меня, ну, в силу как бы истории моих отношений, мои близкие друзья и знакомые, они преимущественно относятся к левому лагерю. И вот с теми из них, которым я говорил перед выборами, они мне говорили, что да, конечно, вот тут Меланшон, так сказать, сильно перегибает палку, когда он начинает безудержно поддерживать Палестину или Хамас, потому что, ну, во Франции это имеет совсем другое звучание. Там много, конечно, выходцев из арабских кварталов, есть целый квартал в Париже, вот практически 18-й округ, который вообще вот является, ну, практически полностью таким арабским анклавом, он не сразу им стал. Он постепенно как бы наращивался, даже не весь квартал, а, скажем, некая его часть. Вот та часть, которая относится к Монмартру, она не является арабской, а вот та, которая внизу, она как раз вот преимущественно такой арабский квартал, как его называют там Гуддор, золотая капля. Вот эта вот капля, она состоит, ну, практически там, если в него зайти, то такое впечатление, как будто ты в арабском городе оказался. Хотя это, в общем, Париж. Вот, поэтому, вот, как бы, вот эта безусловная поддержка и вообще вся, скажем так, риторика предвыборная вот этого нового Народного фронта, она строилась на поддержке вот Палестины, явно с намерением как бы вот забрать голоса арабских избирателей, которых тем не менее мало во Франции, вот забрать в свою пользу. И я думаю, что в значительной мере им это получилось, потому что все-таки они заняли второе место против, после национального объединения, будучи конгломератом самых разных партий. Вот если же и в этот раз их риторика как бы сработает, и они сумеют передать свои голоса, потому что в конечном счете речь идет не о съеме кандидатов, а о передаче голосов. Сумеют передать голоса, убедить своего избирателя, что надо вот любой ценой голосовать против национального объединения, а там уже дальше не важно за кого. Вот примерно так идея в этом. То тогда образуется еще более причудливая ситуация. Потому что, ну, национальный фронт, то есть национальное объединение, оно свое правительство как бы формировать не будет, если оно не получит абсолютного большинства. Об этом они заявили уже сейчас. А что тогда остается? Остается дальше причудливый конгломерат из всяких разных партий, которые вот составляют новый, вот этот вот новый народный фронт, плюс макронисты, которые тоже, кстати, находятся внутри некого конгломерата своих близких движений. Они, это не просто одна партия Макрона, которая победила на выборах там 5 лет назад. Понимаете? Поэтому что, собственно, из этого вытечет? Ну, можно представить себе премьер-министра Меланшона, вот, который, в общем-то, до этого, ну, его, прямо скажем, центр и правый воспринимали очень негативно. Я имею в виду классических правых, даже не полностью. А его министрами должны быть тогда, вот исходя из вот этого пестрого конгломерата разных партий, как из Нового национального фронта, Нового народного фронта, так и макронистов, какие-то вот каждой паре по паре. Потому что во французской логике вот ты не можешь просто так привлечь партию в объединение. Ты вот хочешь ее привлечь, ну хорошо, дай ей пост министра. И дальше начинается какая-то торговля за то, кто какой пост министра получит. В результате это будет означать, что в правительстве вот будет лебедь, рак и щука, причем в квадратном, так сказать, исполнении, когда, так сказать, там окажется ну, полдесятка представителей, так сказать, самых разных партий, которые, в общем, друг друга грызут, так в обычной среде, там, достаточно легко. И как это все будет дальше работать и управляться под президентством Макрона, это вообще какая-то просто загадка, да, история. Вот, что из этого всего может получиться? Ну, то есть, в общем, все это предвещает достаточно большой бардак. Я думаю, что для Франции в этом смысле, потому что я благоприятно отношусь к ней как к стране, было бы проще, скажем, пережить сожительство, так, коабитасьон, как они называют, да, вот это вот борделя вместе с Макроном, чем вот это вот лебедь, рака и щуку, скрещенных вместе, да еще и под предводительством Макрона там, на президентском посту, да еще и ввиду там всех вот этих вот многочисленных потрясений, начиная от Олимпиады и кончая там какими-то неясными перспективами участия в украинской войне и так далее, вот это все будет что-то вообще страшные какие-то годы. На всяком случае, до того периода, пока не произойдут президентские выборы, если они позволят как бы изменить эту ситуацию окончательно в сторону национального объединения. Так что тут еще вопрос, что будет хуже. Знаешь, и в каком, собственно, исполнении. Я понимаю, что с личной точки зрения, вот для Меланшона, который тоже возрастной человек, для него это почти последний шанс. То есть, во-первых, вот то, что уже произошло сейчас, на европейских выборах, сейчас на первом туре, законодательно говорит, что ну, президента ему выдвигаться, ну, смысла особого нет. Он может это сделать, но, в общем, шансов у него критически мало. Что касается вот правительства, то правительство вот при этом раскладе, да, он еще как-то может возглавить, ну и стать какой-то еще более значимой фигурой. Он был когда-то министром в каком-то правительстве, там, не самым значимым, министром транспорта, который, кстати, получил свою долю именно в результате вот такого вот межпартийного сговора. Он недолго там просидел, через какое-то время ушел, но за ним осталась марка, что это бывший министр, член правительства. То есть это как бы в политическом сознании французов повышает сразу градус и вообще рейтинг человека как бы на ступеньку выше. Вот одно дело, ты был просто депутатом, а другое дело, ты был министром. А третье дело еще, если ты был премьер-министром. Это как бы вот разные ступени как бы политического веса, которые позволяют претендовать так морально на более высокий статус. Вот. В этом смысле, может быть, конечно, для Меланшона это последний шанс, но это для него лично. А вот что касается для Франции, то, конечно, это впереди предполагает очень тяжелую перспективу. Ты как думаешь, Вадим?
Ну, я думаю, что вообще все это обсуждение подтверждает о том, что все-таки демократия существует, и она активно практикуется, да? Потому что как раз такие кризисные явления и такие пертурбации как раз и показывают, что явление это не абстрактное, не какое-то идеалистическое, а вполне себе практически применимое, как с плюсами, так и с минусами. А что ж по поводу непосредственного такого партийного строительства? А кто вот, скажите, самые радикальные группы вот, меланшоновское движение, кто входит, что они вот там требуют, что они, какую политику они могут осуществлять, и где сейчас галлисты находятся, в каком объединении, что они для себя требуют.
Так, ну я начну с конца, потому что это проще, да, что касается галлистов, то вообще моей точки зрения, если кто-то ближе всего вот к позиции именно политической де Голля, с точки зрения независимости Франции там, и прочее, это, конечно, национальное объединение. Потому что все остальные, которые потом перехватывали, так сказать, эту как бы эстафету от партии де Голля, которая называлась Rassemblement pour la République. Ну, вот у нас вы переводили как объединение в защиту республики. Я почему говорю переводили, потому что смысл слова «rassemblement» по-французски, это он гораздо тоньше, чем просто объединение. Это, скажем, вновь соединившиеся воедино, так сказать, в одно целое. Вот что-то примерно такое. И в этом его смысловая нагрузка. Так вот, теоретическим наследником партии де Голля является партия права для республиканцев. И надо сказать, что вообще во Франции вот какая-то такая, ну, на мой взгляд, не очень обоснованная, но тем не менее существующая политическая традиция, партии очень часто меняют названия, особенно правые. Вот левые там, ну, социалисты остаются социалистами, да, коммунисты остаются коммунистами. И это уже на протяжении многих десятилетий. А вот именно правые, вот те, которые вышли из партии вот этой де Голля Rassemblement pour la République, они меняли свое название, ну, раза три уже за этот период. И в конце концов, вот со времен Саркози называются республиканцами. Я уж не знаю тогда, почему именно республиканцы. Ну, республиканские ценности, это понятно, но, может быть, это было какая-то такой реферанс в сторону Соединенных Штатов, о том, что тогда республиканцы как бы были у власти, может быть, это, называясь тем же как бы именем, это как бы подфартит их меньшему брату во Франции. Но, во всяком случае, они сейчас называются так, и они сейчас в самом тяжелом кризисе. Потому что, во-первых, часть из них во главе прямо с генеральным секретарем своим, она от них откололась. Ну, не то чтобы откололась, а ее, в общем, пригрозили остальное большинство оставшихся партий исключить из своих рядов, пока у них это не получилось, но по факту эта отколовшаяся часть вместе с их лидером, вот с генеральным секретарем, она выступает в союзе с Национальным фронтом. И надо сказать, что вчера вот этот вот генеральный секретарь, который сам по себе выдвигался в неком округе там на юге Франции, на Латурном берегу, он, в общем-то, с первого тура, по-моему, он получил, с первого тура был избран, или получил там какое-то совершенно странное большинство. И я вчера не помню, просто не до конца присутствовал при этом по счете голосов, и поэтому не могу точно сказать, но он, в общем, выступал на BFM TV уже как победитель, так сказать, этих выборов. А остальная же часть, она вот как бы имеет то, что имеет, и поэтому она там, ну, где-то, в общем, за находится, за чертой и макронистского объединения, ну и, естественно, нового Народного фронта. Вот. А про Народный фронт, что ты, прости меня, спросил, я просто хотел уточнить.
Да. А получается, что вот это вот из республиканцев...
Самые левые, да, как кто в них?
Да, сейчас я про левых тоже. А из республиканцев, которые бывшие галлисты, они, получается, поссорились с макронистами из-за, ну, того, что видят Францию, ну, более независимую, у них более такая правая повестка, да? А про народ... Да, давайте.
Более независимым, с точки зрения традиции галлизма, они распрощались уже очень давно. Еще во времена Саркози. Вот. Я думаю, что вот тогда вот вся эта история с вот там председателем этого Международного валютного фонда, тогда сейчас вылетел из головы его имя.
Троскан,
да, которого как бы изъяли, да, из их рядов. Ну, изъяли из левых рядов, да, но все равно, который претендовал реально на должность президента. Как раз именно и связано с тем, что в конечном счете никого, кто потенциально мог бы защитить какой-то более независимый статус Франции, ни в рядах левых, ни в рядах правых не осталось. Ну, традиционных левых, я имею в виду. И поэтому сейчас среди республиканцев вот эта идея там какого-то продолжение курса де Голля, так как он его видел, на независимости самостоятельных Франции, она просто не наблюдается вообще. Вот именно поэтому я говорю, что их наследниками они являются только номинальными. В том смысле, что те партии, которые переименовывались из вот этого Rassemblement pour la République, они в конце концов переименовывались до республиканцев. Но, так сказать, от наследия де Голля там практически ничего не осталось. Что касается Народного фронта, то сколько там конкретно левых партий, я даже затруднюсь сказать. Не левых экологических, потому что экологических тоже несколько. Они, так сказать, есть экологические зеленые, есть экологические какие-то просто экологисты. В общем, короче говоря, там целый набор. И кто из них самый левый, сказать даже трудно, потому что у этих партий как бы программы и лозунги совершенно разные. То есть они могут быть и взаимно противоположными. Именно поэтому, ввиду того, что эти выборы были назначены, ну вот прям, как говорится, спонтанно, да, фактически президент республики использовал свои полномочия на всю катушку, на всех наплевал и единолично принял решение. С ним были согласны ни Аталь, ни председатель там макронистской фракции в Национальной ассамблее, ни сама председатель национального, ну никто. Ну вот он сказал, хочу и все, да, и вот, как говорится, назначен. Что тоже, кстати, не лучшим образом характеризует демократию, потому что в демократии как-то вроде бы такое не вполне должно происходить. Так вот, все те, кто собрался вот по этому скорому свистку в новый народный фронт, они, естественно, никакой общей программы выработать не сумели и не могли. Поэтому их общей программой остается остановить фашизм. Вот так, как они его понимают. Все, больше другой общей программы нет. И кто из них дальше левее или правее, сказать трудно, но их оппоненты, вот это вчера было видно за круглым столом, сказали, что если вот ваши все, так сказать, хотелки объединить в одну, да, то получается, что в бюджете Франции будет такая прогрызенная дыра, которую просто нечем не восполнишь. То есть там тебе и пенсионный возраст откатить одни хотят, другие хотят там инвестировать в зеленую энергию, третьи хотят, и, кстати, это поддерживает и Меланшон, как можно больше мигрантов запустить во Францию, в общем, снять все эти ограничения, что организовать чуть ли не специальные там пункты приема для мигрантов на берегу Средиземного моря, раз уж они плывут через него, и так далее, и так далее. Это все, естественно, деньги. Вот, не говоря уже про социальную ситуацию во Франции. Но это вот каждое из тех движений, которые входят в него, да, и партии, оно как бы представляет свои хотелки, ничем другим не опровергнутые. Поэтому вот в сумме это дает вот такую дыру, и которая вообще непонятно, она будет ли реализована, будет ли чем-то покрываться и так далее. Но вот это вот сплошной знак вопроса. Именно поэтому все эти вопросы закрываются только одним лозунгом, не допустим фашизма. Примерно так. Да, что ты хотел сказать, Вадим?
Так, давай. Ну, наверное, самые левые, мне кажется, там троцкистов можно считать, да? А вопрос такой добавить, а за что же тогда вот это вот председательство республиканской выгнали, если не за какую-то независимую политику? То есть, как я понимаю, республиканцы сейчас это глобалисты стали, а вот этот вот Народный фронт, ну, это просто какие-то леворадикалы, по сути.
Поэтому да, это леворадикалы. При этом надо понять, что есть регулярно, то есть вот есть давно, так сказать, действительно экстрем гош, то есть крайне левые, да, к которым в частности относятся и троцкисты, которые тоже существуют во Франции. Эта партия существует очень давно, тоже надо подчеркнуть. Они регулярно как бы выставляют своих кандидатов на всех выборах, включая и президентские. Собирают там где-то в районе 1-1.5% голосов, это по максимуму. И они не единственные, которые относятся к крайне левым. Их там несколько. Вот. И они, естественно, в этот новый Народный фронт не вошли. Именно по причине своей какой-то кристально честной, так сказать, вот крайне левой позиции. Ну, по заветам Леона Троцкого. И поэтому, так сказать, наверное, самые вот крайние, так сказать, они находятся там. Они наверняка ну, с большой долей вероятности, будут представлены в Национальной Ассамблее, ну, может быть, одним или двумя депутатами, потому что где-то они действительно, так сказать, обладают каким-то авторитетом, может быть, популярностью, может быть, в силу долгосрочности своих политических выступлений, может, еще там по каким-то причинам, но что-то у них такое есть. Кстати, характерный штрих, что вот, например, для того, чтобы выдвинуться во Франции кандидатом в президенты, надо собрать всего-навсего 500 подписей. Но эти 500 подписей должны быть от выборных лиц.
Ну, конечно.
То есть те, кто получил хоть какую-то выборную должность, будь это муниципальный советник, будь это депутат национального собрания, там кто угодно, вот любого уровня, выборная именно публичная должность, они дают право поставить такую подпись. И вот что характерно, что на последних выборах президентских там был такой момент, когда вот Марин Ле Пен как бы не добирала вот этих вот подписей, именно потому, что ей там какие-то люди вообще не хотели ее представлять, несмотря на то, что это национальный лидер крупнейшей партии. Но вот все равно, вот ради того, чтобы не допустить ее до президентских выборов, было и такое. В итоге это было, конечно, преодолено, но это было очень тяжелое копание, причем те депутаты, которые как бы осмеливались поставить ее поддержку подписи, если они были непосредственно от просто Национального фронта, они так подвергались, в общем-то, суровому остракизму. Вот именно за это. За то, что они осмелились поставить свою подпись вот, в поддержку, вообще выдвижение. Это не голосование за, это за то, чтобы этот кандидат был присутствовать. Так вот, к чему я рассказываю это все? Что вот представители крайне левых, вот этих экстрем-гош, троцкистов, да, и так далее, которые регулярно выставляют свою кандидатуру на президентских выборах, получают эти 500 подписей всегда. То есть вот без разговоров. Естественно, что они не могут их получить от своих депутатов, их просто нет в таком количестве, ни на таком уровне. Но все остальные, там, включая и левых, и правых, там, и каких угодно, они, как говорится, охотно ставят подписи. Знаете, что там, пожалуйста, участвуют. И они участвуют в каждых президентских выборах. Не только они, но даже вот на прошлых президентских выборах, там, вторых для Макрона, я вот видел, например, кандидата, ну, там же, на БФМ ТВ, по-моему, который был такой независимый рабочий, тоже левого, естественно, крыла, который вот выдвигался вообще без всяких партий, вот просто вот сам по себе. И он таки получил свои 500 подписей. Вот, и таки выдвигался как кандидат. Он, естественно, не получил там какого-то незаметного или там числа голосов, но тем не менее это было. Вот, поэтому вот это ответвление такой французской демократии, оно очень своеобразное. Оно, с одной стороны, ты прав, оно очень демократичное. Но, с другой стороны, оно так демократичное, с определенными перекосами, такими своеобразными.
Ну, это мы с вами выясняли, это недостатки представительной демократии, то самое, о чем говорил Черчилль, что демократия худшая форма управления, если не считать всех остальных, да?
Да.
Политический режим, если быть точнее. А какие еще там крайне левые бывают, если не только троцкисты? В чем их различие? И почему вот эту даму удалили из республиканцев? За какие такие высказывания?
Ну, это не дама, а мужчина.
А.
Вот, да, но такого достаточно какого-то странного вида, ну, странного в каком смысле, такого классического бюрократа, что ли, вот такими круглыми очками, в общем, такой довольно забавный такой персонаж. Ну, он, не знаю, но это на мой вкус, там, так далее. Но он был генеральным секретарем республиканцев, и его удалили, его не удалили, его попытались снять с этого поста. Он оспорил это решение через суд, поскольку оно было незаконно принято. Вот. И, в общем, остается номинально генеральным секретарем республиканцев, но это решение именно по поводу того, чего делать вот после европейских выборов. То есть входить в альянс с национальным объединением или нет. Большая часть классически правых в силу именно своей европейской ориентации естественно, получил от своих старших товарищей категорический наказ, да вы что, ни за какие деньги, в общем, категорически нет. Потому что никто не, хотя их называют вот национальное объединение крайне правыми, в действительности никто не заблуждается, что они никакие не крайне правые. Это чисто такой демагогический пропагандистский прием. Они за национальные интересы. Во всяком случае, вызывают, набирают избирателей именно на этом. И вот в этом их проблема. Не в том, что они какие-то крайне правые с социальной точки зрения меры предлагают. Ну, типа там все буржуям, понимаешь, пролетариям шиш. Такого нет. Понимаешь? А их как бы третируют таким образом именно за то, что они со своей точки зрения, но отстаивают все-таки национальные интересы Франции. Причем поворот этот вообще во многом достаточно значителен. Но вот я приведу еще один пример. В одном избирательном округе на севере Франции, надо сказать, что север Франции, он до определенного момента, ну, во всяком случае, в прошлом веке, в начале нынешнего, он считался традиционно красным. Вот. Так вот, в одном из этих округов, именно в Красном Севере, это в окрестностях Лиля, по-моему, кандидат от коммунистической партии, который был депутатом парламента до этого. То есть это как бы вышедший депутат, вот это так называется, депутат-автом. То есть тот, который вот занимал это место, и он еще раз выставил свою кандидатуру. Председатель коммунистической партии Франции. Все-таки заметная на самом деле величина, тем более, что это партия, которая насчитывает десятки лет. И естественно, что председателя, генерального секретаря партии, выдвигают в том районе, где больше всего шансов, чтобы он именно и победил. Потому что, ну, кто-кто, а лицо партии, оно должно пройти, как минимум, в Национальной Ассамблее. Не говоря, что она для этого является, может быть, и наиболее компетентной с точки представления партийной позиции. Так вот, он в своем избирательном округе был побит кандидатом Национального фронта в первом туре. То есть в первом же туре, вот кандидат национального объединения, простите, я его все по старинке называю фронтом, он победил вот, именно в ООП и прямо в первом туре, собрав более 50% голосов. Вот это для того, чтобы понять просто сдвиг, какой он произошел в разбирательной, так сказать, логике Франции. Тот же Аталь, например, в своем округе под Парижем, он в первом, хотя он премьер-министр, действующий премьер-министр, никуда уж круче. Он в своем округе, так сказать, абсолютного большинства не получил в первом туре. Хотя, на самом деле, его выставляли, естественно, в проходном округе. То есть там, где он должен пройти. И в этом округе действительно, видимо, сильны там какие-то левые настроения, потому что это один из немногих округов, в котором национальное объединение оказалось не на первом, не на втором, а на третьем месте. То есть он как бы не случайно там залетел туда, в этот округ. Вот. Но тем не менее, вот так вот.
Ага. Так, а вот вы сказали то, что когда прошли выборы в это европейское, да, что старшие товарищи сказали вот этим республиканцам, что ни в коем случае с Национальным фронтом не вступать. А кто эти старшие товарищи? Если партии сказали?
Не, ну, что? Понимаешь, можно, конечно, так фантазировать, в какие организационные формы это выливается. Вот, кто это, так сказать, там конкретно сидит в Брюсселе или в Вашингтоне, который как бы является последней регулирующей инстанцией, я думаю, что все здесь не так формализовано и обстоит гораздо тоньше. Потому что каждый из этих вот, ну, как бы традиционных, да, политических партий, которые находятся в европейском русле, в частности республиканцы, они, ну, имеют в виду для себя какие-то политические, европейские, скажем так, перспективы. То есть, ну вот я там сколько-то лет тут побуду депутатом, потом, может быть, меня куда-то возьмут там, в евробюрократию, или я там где-то там еще куда-то просочусь. В общем, короче говоря, обеспечу свое, так сказать, дальше политическое будущее. И они в этом смысле держат нос по ветру. Потому что они понимают, что если они будут защищать какую-то не ту позицию, которая, ну, скажем так, отдалит их от вот этого личностного идеала, вот, то они просто окажутся в пролете. В какой-то момент они перестанут быть там депутатами, выйдут в тираж, и, как говорится, все, вот, кончая политическую карьеру. Поэтому я думаю, что они в совокупности, вот так вот, и представляют собой такую компактную массу, который именно эти перспективы имеет в виду. Европа большая, места в бюрократии много, оплачиваются они хорошо, перед своими избирателями ответственность несут никакой. То есть это, в общем, такой, понимаешь, желанный кусок Сингапура, ну, да, для очень многих, да, политических деятелей в Европе. И когда, так сказать, они понимают, что, в общем, надо вот идти примерно в этом направлении, для того, чтобы его получить, то дальше они как бы методами самодисциплины и понимания, как это в Европе все вертится, они выбирают для себя, как говорится, верный политический курс. Ну вот для понимания. Например, помимо французов, вообще вот внутри Франции голосуют еще и те французы, которые находятся за границей. Они поделены там, по-моему, на 11 или 12, кажется, 11, да, избирательных округов. Потому что, ну, во Франции живет, конечно, гораздо больше французов, чем вне ее. А примерная величина избирательного округа, там, по французским законам, должна быть, ну, где-то вокруг 100 тысяч человек. Есть и изъяны. Там иногда это доходит до 200 тысяч, иногда это оказывается меньше 100 тысяч. Ну, в общем, средняя величина это где-то вокруг 100 тысяч. И вот, в частности, избирательный округ, в который входит Россия, там достаточно большой набор стран, потому что там и Россия, там и Белоруссия, там и значительная часть Юго-Восточной Азии, там включая Филиппины, Таиланд, Сингапур, там Китай и так далее, и так далее. То есть, ну, большое количество стран, в каждом из которых подсчитывается просто число французов, сколько там находится на постоянке, и вот вместе их как бы собирают и компонуют в один избирательный округ. Так вот, в этом избирательном округе депутатом от макронистов была некая дама, которая вообще по профессии была гинекологом. Какая популярная профессия среди политиков, обрати внимание, да? Урсула фон дер Ляйен, тут эта депутатша. Ну, в общем, короче говоря, если ты учишься на гинеколога, то имей в виду, что у тебя ждет в Европе политическое будущее. Я бы так сказал. Совпадение, но однако значащее. Так вот, она практиковала в Сингапуре после того, когда был первый макроновский призыв, самый такой результативный, да, когда вот тут вот все молодые силы в макроновскую партию, потому что вот этих старых правых, левых уже французский избиратель не хочет. Вот она как-то этим движением увлеклась. И, так сказать, на волне вот первого макроновского призыва была избрана, значит, депутатом Национальной ассамблеи от французов, проживающих за рубежом, вот именно в этом обширном, так сказать, территориально избирательном округе. После этого, вкусив, как говорится, всех прелестей депутатской жизни, она уже в Сингапуре, естественно, задерживаться не стала. И на второй срок, когда она выходила, она уже окопалась там где-то в предместьях Парижа, в общем, ввинчиваясь в центральный аппарат макронистской партии, то есть там, где, как говорится, лежит бабло. И, видимо, это бабло как раз гораздо более серьезнее, чем заработки гинеколога, пусть даже там за пределами Франции. Я так полагаю, раз она туда, так сказать, сразу переместилась. Но при этом продолжала себя выставлять как кандидат, который вот живет там, в Сингапуре, трудится на благо, так сказать, трудящихся и так далее. Короче, она избралась во второй раз. Но этот вот срок заканчивается сейчас, и она выдвигается в третий раз. То есть, как говорится, понравилось. Вот. При этом, опять же, замечаю, что она ради этого не возвращается, естественно, в Сингапур. Она также там сидит в предместе в Париже. Ей уже за это время где-то за 60 стало. Вот. Но, видимо, она как бы себе сделала выбор в сторону европейских ценностей, так сказать, как бы сравнив это с сингапурскими, не самая бедная страна, кстати, в Азии, да, с сингапурскими экстерриториальными заработками и тем, что она имеет прямо на своей исторической родине, вот, особенно ввинтившись в политическую структуру, она сразу поняла, где тут на самом деле пирог пышнее и вкуснее. Поэтому не надо удивляться выбору прочих депутатов, в том числе и от тех же республиканцев. Они, собственно, в том климате живут, они это все знают, Брюссель у них вот там рукой подать, не Сингапур. Вот. И они как бы для себя делают политический выбор. Но это уже, если угодно, такая природа политиканов, которая выросла вот на этой вот системе демократии, которая, ты как говоришь, действует, она действует, но она селекционирует в себе какой-то очень своеобразный человеческий состав. Понимаешь, вот не, так сказать, вообще каких-то людей, увлеченных какой-то идеей. Понимаешь, вот в данном случае, вот правые, например, да, почему, собственно, победил Макрон в свое время? Потому что для французского избирателя уже тогда, даже еще при Оланде, да, было трудно вообще понять, о чем правые отличаются от левых. Ну вот что они такого предлагают? И в действительности это произошла такая конвергенция лево-правых в какие-то условно правые и левые группировки, которые на самом деле выходят на поверхность те люди, которые хотят себе сделать политическую карьеру, которые понимают, где для этого лежат вкусные пирожки, и как именно им надо в какую сторону носом поворачиваться для того, чтобы ветер был все время в твои паруса. Вот это контингент тех, из кого, так сказать, выходит вот современная демократия. И в этом смысле национальное объединение представляет собой действительно какой-то для французского избирателя какой-то новый выбор. Не потому, что они крайне правы, не потому, что они просто в защиту национальных интересов, а просто этих людей практически никогда не допускали до реальной власти. То есть они где-то были депутатами, они где-то были, даже есть в небольших городах, допустим, мэры, да, какие-то из Rassemblement National. Но то, что происходило систематически, и то, что должно повториться сейчас, это то, что так или иначе, когда речь идет о каких-то реальных депутатах, реальных полномочиях, вот все, и левые к этому призывают, должны объединиться ради того, чтобы вот никакими силами не пропустить, так сказать, удар национальное объединение. В новой лексике, вот современной, это означает, что должны объединиться все силы, которые входят в республиканскую арку. Вот они так это называют, арк републикан. Вот те, которые в нее входят, то есть подразумевается, как бы признают республиканские ценности. Ну, вот национальный фронт считается априори, что он туда не пройдет, потому что он не признает республиканские ценности. Почему? Он что, заявлял бы? Нет, не заявлял, но все равно не пройдет. А все остальные, вплоть до крайне левых, которые вот сейчас вот жгут коктейли Молотова в Париже, они в республиканскую арку ценностей проходят.
Ну, понимаешь, вот значит, такое. Придется арке потесниться, а в данном случае я скажу так, что евробюрократия, вот это когда получается минус на минус дал плюс. То есть, а вот вы сказали, что странные в демократии политики пробираются, политиканы со своими собственными интересами. И вот эти интересы, как вы сказали, они выше стоят, чем интересы простых людей, предпринимателей или просто жителей, которые хотят жить и наслаждаться жизнью, да, и не втягиваться во всякие миграционные повестки и прочие вещи, которые привычный образ жизни портит. И в данном случае получилось так, что эти политиканы, наплевав на ценности Франции и захотя в евробюрократию тем самым, политиканы и евробюрократия, два минуса, которые были, они позволили победить подлинно народным силам, то есть национальному фронту в этой ситуации. И вот это такие, что называется, интересные загогульные, можно сказать, истории, демократии, политики, жизни, когда действительно ты пытаешься какими-то позитивными моментами пробиться, но вот этот вот минус другой, он это делать не дает. И как вот сейчас в нашей стране, после того, как выгнали всех либералов, посадили левых и так далее, уже мы видим, как начинают, в общем-то, путинисты бороться сами с собой, да? Угу. Так и, собственно, там евробюрократии и политиканы из-за своей борьбы, глобалисты между собой не договорившись, открывают дорогу, хотя сами того категорически не хотят, и противодействуют. Именно благодаря этому национальный фронт побеждает.
Ну, я хочу сказать, что твое умозаключение, оно совпадает с тем, к которому вчера пришел за этим круглым столом журналист из «Фигаро», поскольку там были журналисты, о том, что там на многочисленную риторику вот со стороны представителей национального нового народного фронта, он сказал, вот вы знаете, вы боретесь с Национальным фронтом, начиная с 2002 года, когда он впервые получил 10% на выборах национальных, по-моему, президентских, это был еще Жан-Мари Ле Пен. И вы тогда ужаснулись, сказали, надо остановить фашизм, и с тех пор с ним непрерывно боретесь. И вот за все эти 20 лет вашей борьбы фронт национальный, он все время растет. Это вы как бы не въезжаете в то, что у вас как-то ваша борьба дает совершенно противоположный эффект. Вот. Так что это, так сказать, эта мысль не одному тебе приходит в голову. Там вполне солидные журналисты, Фигаро этим тоже думают. Но я в заключение хотел бы сказать, что вообще вот эта вот победа или не победа, но какое-то продвижение вперед Национального фронта, даже если она дойдет до своего максимума, то есть будет сформировано правительство, это вовсе не означает, что от этого будут какие-то специально плюсы именно для России. Потому что, среди прочего, есть такая тенденция, что политики, которые приходят к избирателю с самыми радикальными лозунгами, там, ну, Зеленский тот же пример, чтобы далеко не бегать, да, вот, они по мере того, как оказываются реально на руководящих должностях, как-то начинают нивелироваться, адаптироваться и в итоге возвращаться вот в это вот пробеленное уже общеевропейское стойло. У Национального фронта на уровне всей Франции такого представительства еще не было, поэтому мы не можем судить о том, насколько это будет реально. Но это перспектива, которая среди возможных. То есть это не значит автоматически, что если он придет к власти, то он реализует именно те установки, которые они провозглашают сейчас. Не говоря уже о том, что сами эти установки за это время, они значительно как бы помягчали. Вот они уже не такие радикальные, как были там года два или три назад, а как бы становятся меньше. То есть, вот, ну, например, по вопросу той же Украины, что да, мы против посылки американских солдат, но помощь, как говорится, да, вот да, будет продолжать оказывать. А между прочим, экономический крах, ну не крах, а, скажем, падение, да, во Франции, так же, как в Германии, в остальной Европе, связано именно с этим. То есть, если вы хотите это остановить, еще до посылки солдат вообще дело не дошло. То а здесь-то вы что предлагаете? Вот. Поэтому какой окажется реальный курс в итоге, насколько он будет соответствовать вот, ожиданиям избирателей, это, конечно, еще вопрос времени, может быть, ближайшего времени, потому что на самом деле результаты мы увидим всего через неделю. И на следующей нашей передаче, в следующий понедельник, уже будут известны какие-то результаты по выборам, они вот подводятся, как мы видим, достаточно быстро в масштабе Франции, то есть сегодня к середине дня в целом картина уже была известна, кто там на первом месте, кто на втором и так далее, а там, наверное, к середине следующего понедельника будет уже известно о том, как конкретно вот эти вот предвыборные как бы альянсы в верхах сказались реально на избирателей, кого они реально привели в итоге на победу за депутатский мандат. Из этого будет ясен расклад, а из расклада будет ясно, какое у Франции, ну или примерно понятно будет, какое у Франции правительство. Так что вот мы находимся в событии, которое через неделю так или иначе подведем итоги, и вы увидите, кстати, насколько правы были наши ожидания или прогнозы на этот счет.
А что вы сказали, измельчали, кто вы сказали в начале?
Что, прости?
Измельчали, кто сказали по поводу политики?
Не, ну политики, да, политики, конечно, мельчают, да, это
или, понятно. Подождите, нет, или лозунги, вы сказали, измельчали по поводу там отправки, не отправки, а вот измельчали, ну ладно, не важно.
Не-не, да, они помягчали, не измельчали, а стали мягче.
А полегчали лозунги, да?
Да, лозунги стали, как говорится, мягче, удобнее и, так сказать, спокойнее. Вроде бы они остались почти теми же самыми, но для тех, кто знает особенности французской политики, там важны нюансы, понимаешь, там мелкие такие оттенки, которые сразу показывают, что именно хотят сказать. Ну хорошо, да. Спасибо на этом, так сказать, за участие в нашей передаче, тех, кто ее смотрел или будет смотреть. Вопросов у нас сегодня не было, видимо, время сменили, и поэтому, собственно, так оказалось без вопросов. Я надеюсь, что я ничего не пропустил. Нет, был один вопрос. Ну, это даже не вопрос, а скорее констатация. Так, ну что ж, спасибо вам за участие, тем не менее, в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.